Господь, мы благодарим Тебя за страну, в которой мы живем, Боже, и за людей, за правителей, Боже, которых Ты нам подарил, Боже. И мы хотим Тебя попросить, Боже, о том, чтобы Твое царство здесь, в нашей стране, распространялось, Боже, чтобы Твое величие и власть, и сила здесь росли, Господь. Просим Тебя о том, чтобы народ шел в храмы, Боже, и поклонялся Тебе, Боже, и не ждал каких-то изменений, в первую очередь, от властей, Боже. И просим Тебя о властях, Боже, чтобы они понимали, что вся власть исходит от Тебя, и им отвечать за то, каким образом они пользуются этой властью Божией, как они ее употребляют, Боже. Просим Тебя, Боже, мира для нашей земли, благополучия, Боже, и пошли нам Твоего страха, Господь, и пусть в нашей стране будет пробуждение, пусть люди обратятся к Тебе и прославят Тебя вместе с нами, Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.
Дорогой Господь, я благодарю Тебя за прошедшую неделю. Спасибо, Господи, что Ты помогал нам, наставлял нас и оберегал от греха. Господи, я прошу Тебя о нуждах тех, которые находятся в этой корзинке, и о нуждах, которые находятся в наших сердцах. Ты усмотри их и помоги нам разрешить их. Спасибо Тебе, Господь, Ты великий и чудный. Во имя Иисуса Христа, Сына и Святого Духа. Аминь.
Отец, я обращаюсь к Тебе, Господь, благодарю Тебя и славлю за все то, что в нашей жизни происходит, Господи. Мы знаем, что ничего не происходит в нашей жизни, Господь, ничего не приходит и не уходит с нашей жизни, Господь, как только лишь потому, что Ты это делаешь, Господи. Слава Тебе, благодарение, Господь, за жизнь, которую Ты даешь нам, за то, что сейчас мы можем здесь находиться, в этом доме, Господь, в этом общении братьев и сестер, Господь. Слава Тебе, благодарение, Господь. Благослови, пожалуйста, нас, чтобы мы были в числе тех, которые благодарят Тебя всегда и всем, что у нас есть. Я прошу Тебя, благослови, пожалуйста, сейчас сердца тех людей, которые будут участвовать в материальном служении, Господи, чтобы все происходило доброохотно, Господи. Я прошу, пожалуйста, благослови всех нас, благослови тех людей, которые будут распоряжаться этими средствами, благослови, пожалуйста, чтобы те братья, Господь, которые поставлены Тобой здесь, чтобы они имели любовь, мудрость, страх Твой, Господь. Благослови, пожалуйста, чтобы все происходило по воле Твоей, чтобы мы были во всем Тебе покорны, Господь, и служили Тебе не только деньгами, но и всем тем, что есть у нас гораздо больше ценное, чем то материальное. Просим Тебя, Отец, благослови, пожалуйста, все действия. Просим во имя Иисуса Христа. Аминь.
Я приглашаю на сцену маленьких наших деток и молодежь. Не на сцену, сюда, пожалуйста. Будем молиться. Господь дорогой, как прекрасно в доме Твоем, и мы это вполне осознаем и видим, глядя на этих наших деток. Спасибо Тебе, Отче, что Ты даешь нам тепло, свет и уют, и даешь возможность насыщаться Духом Твоим Святым. Господь, прибудь, пожалуйста, при ушах сейчас наших детей, чтобы они смогли услышать то слово, которое будет им сегодня преподано. Господь, с воспешествуй, прибудь, пожалуйста, при устах наших учителей воскресной школы, Господь, дай им мудрости и благослови их и физически, и духовно. Пусть они укрепляются в Тебе, Господь, и знают, что не напрасно Ты, они трудятся, Господи, на ниве Твоей. И пусть Церковь расширяет свои пределы благодаря вот таким маленьким нашим подрастающему поколению. Господь, благослови их и нас тоже в хождении перед Тобой. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.
Пока молодежь расходится по урокам, хотел бы задать вопрос, есть ли в этом зале сегодня люди, которые посетили нашу церковь с других церквей или приехали из других городов, кто сейчас гости у нас в нашем собрании. Поднимите, пожалуйста, руку или поднимитесь, мы хотим вас поприветствовать в нашей церкви. Есть у нас гости, приветствуем их. Приветствуем вас, передавайте привет вашим церквам. И также хотел спросить, есть ли люди, те, которые сегодня первый раз посетили подобное богослужение, или у кого, может, нету Нового Завета или Библии. Поэтому тоже поднимите, пожалуйста, руку или поднимитесь, мы хотим вас особо поприветствовать. Вот у нас есть сегодня человек, который первый раз. Приветствуем вас, очень рады видеть. Хорошо, и сейчас у нас будет поздравление. Было вот день рождения, или сегодня даже день рождения у Ани Нестерук, поэтому ее подруги хотят ее поздравить. С днем рождения. Можно аплодисментами поздравить. Хорошо, и еще один именинник у нас есть, это сейчас Сережа скажет.
У нас вчера у нашего барабанщика было день рождения, поэтому мы хотим ему поздравить, пожелать всего самого лучшего. Но цветы ему ни к чему. Мы ему подарим вот таких два цветочка. Да, и мы не боимся два цветочка дарить. Вот, пусть Бог благословит его. И давайте сейчас помолимся за Руслана и за Аню. Боже, прошу, благослови и Аню, и Руслана, благослови их вот в это время, когда Ты действительно обильно благословляешь их и продлеваешь их жизнь, Господь, и наполняешь радостью и смыслом их жизнь. И усмотри дальнейшую их судьбу, позаботься о них, и яви свою милость, свою заботу о них. И прославьте в дальнейшем, очень сильно прославьте через их служение, через их жизнь, через их хождение перед Тобой и перед всеми людьми. Пусть Тебе будет слава и хвала за все. Аминь.
Сейчас у нас будет буквально 2 минуты времени, когда можем поднять руки те, кому не раздали анкеты, чтобы сейчас наши братья разнесли вам и дали анкеты. Поднимите, пожалуйста, руку и не опускайте, у кого нету анкет. Не опускайте, пожалуйста, руки, у кого нет еще. Ну и сейчас братья пройдут и соберут вот эти анкеты, пожалуйста, отдайте им. Father, Savior, Spirit, King.
skeptic to believe. One more prisoner has been set free. One more longs to be your hands and feet. One more standing for the least of these. One more praying in the morning light. One more shining in the darkest night. One more life worth fighting for. No greater love worth dying for. Lord, let your kingdom come. Lord, let your will be done. Who can right every wrong? You are the only one who can calm every storm. You are the only one. You alone are Father, Savior, Spirit, Healer, Redeemer, Lord of all. You are the only one. You are the only one. I want to know you more. I want to make you known. I want this world to see that you're alive in me. Jesus, you're the only one who can right every wrong. You are the only one who can calm every storm. You are the only one.
Приветствую, братья и сестры. У меня два коротеньких объявления. В четверг у нас вечеря любви, будет здесь причастие, потому, братья и сестры, приносите там печеное, вареное, первое, второе, третье, четвертое, пятое. Мы вместе здесь будем радоваться, благодарить Бога за то, что Он нас любит, Он о нас заботится. Вот, я думаю, хороший вечер проведем. Это первое объявление. А второе, начинается такое вот время, 100 дней времени молитвы за людей, которые окружают нас, за нашу страну, за мир в нашей стране. Вот, и, может быть, уже кто-то видел, несколько палаток у нас в городе будет стоять. Она называется молитовная часовня там, или молитвенная часовня. Вот, и такие палатки будут по городу стоять. Вот, и в связи с тем, что мы начинаем такое новое служение, братья попросили, чтобы по всем церквям Украины объявить пост и молитву за наших людей, за пробуждение в нашей стране, за мир в нашей стране. Потому, братья и сестры, особая к вам просьба. Вот выделите один день поста и молитвы, там, может быть, за ваших родственников, близких, родных, то есть за страну вообще в целом, за пробуждение в стране. Вот один день на этой неделе, это понедельник, вторник или среду. Вот в три дня церкви, братья и сестры будут поститься. То есть потому вы можете любой из этих дней выбрать и побыть в посте и в молитве. Мы продолжаем изучать послание к Коринфянам. Вот, и сегодня у нас 10 глава. Я предлагаю, давайте мы откроем 10 главу. Первого послания к Коринфянам. И предлагаю, давайте мы сейчас посмотрим на то, о чем сегодня, к чему сегодня будет нас призывать апостол Павел. Но прежде чем мы начнем читать текст, я предлагаю одно видео. Оно без звука, надо как-то смотреть. Вот оно очень короткое, если можно. А можно микрофон? Да, работает. Значит, братья и сестры, смотрите, это обычный железнодорожный переезд, только не у нас в Украине, а в Чехии. Здесь есть несколько таких вот знаков. Вот первый знак, он показывает, что здесь несколько полосок, то есть или же несколько полотен железнодорожных, да, то есть, по крайней мере, мы их несколько видим. Второй знак показывает о том, что железнодорожный переезд закрыт, сейчас уже как бы пересекать его нельзя. Вот здесь мы видим несколько шлагбаумов, то есть один, второй, вот здесь вот для пешеходов, такой маленький, кстати, у нас в Украине я таких не видел. Третий и точно так, ну, с той стороны. Здесь стоят машины, а теперь посмотрите вот на вот этого человека. Вот если можно, там, снимите с паузы. Вот он начинает потихоньку передвигаться. Все, спасибо большое. Изучая 10 главу, в 10 главе я нашел, по крайней мере, три таких предупредительных знака. Да? Вот как мы видели на видео, да, есть знаки, которые предупреждают, но вместе с тем есть и запрещают. То есть тот красный светодиодный такой светофор, который горел, то он ну, запрещает людям переходить железнодорожные пути. Вот. И человек должен ну, просто повиноваться этому сигналу, да, то есть он должен послушаться и не переходить эти пути. Вот. Потому я нашел, изучая 10 главу, я нашел три таких предупредительных знака. То есть вы как хотите, вы можете как угодно называть, предупредительные знаки, запрещающие знаки там, вот, то есть как угодно. Но вот есть три таких знака, вот именно в этой главе я нашел, что говорится вот именно о том, что мы должны быть очень внимательными, каждый из нас. И сегодня об одном из таких вот знаков мы переговорим с вами. На следующее воскресенье, там, когда там будет следующая проповедь, мы поговорим о следующих двух предупредительных знаках для нас верующих, для нас христиан. Поэтому давайте мы сейчас откроем вот с 1 стиха по 13 прочитаем вот этот первый отрывок. Здесь говорится следующее. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисея, в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня. Камень же был Христос. Но не о многих из них благоволил Бог. Но не о многих из них, братья и сестры, подчеркните, но не о многих из них благоволил Бог. Ибо они поражены были в пустыне. А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Не будьте также идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано, народ сел есть и пить и встал играть. Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали. И в один день погибло их 23 тысячи. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя. Все это происходило с ними, как образы, а описано в наставлении нам, достигших последних веков. Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Вас постигло искушение, не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести». Вот такой вот отрывок. И первый знак, который мы находим в 12 стихе, вот я его назвал так, «Берегись, чтобы не упасть». Апостол Павел говорит, «Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть». В самом начале главы, обратите внимание, вот у кого тексты перед глазами, обратите, пожалуйста, внимание на первых 5 стихов. В первых 5 стихах апостол Павел, подчеркивает слово «все». Почему? Потому что для евреев и для коринфян это было очень важно. Почему? Потому что эти люди, которые проживали в Коринфской церкви, да, то есть они обитали в Коринфе и ходили в Коринфскую церковь. у них, по-видимому, была проблема с самонадеянностью, с такой, знаете, жгучей самоуверенностью. Люди были достаточно уверены. И потому он говорит, в первых двух стихах говорит: друзья, давайте мы посмотрим на историю Израиля, которая, возможно, она нам уже до боли знакома. То есть мы уже знаем все нюансы, все ситуации, все детали этой истории. Но вы постарайтесь посмотреть на эту историю по-новому. Вот почему он подчеркивает слово «все». Он пять раз в четырех стихах говорит о том, что все, кто вышли из Египта, все, кто видели казни, они видели славу Божью, они видели присутствие Божье, то есть они видели чудеса Божьи, они все это видели. Более того, вот посмотрите, если мне кто-то из вас говорит: я был свидетелем такой-то, такой-то ситуации, то есть я вам верю только по той причине, что, ну, к примеру, я вас знаю, да, и вы были очевидцем. Здесь апостол Павел подчеркивает то, что эти люди не просто там, ну, пересказ слышали, да? То есть им кто-то что-то сказал, и потому они, ну, там, ну, должны верить или не верить. Апостол Павел подчеркивает и говорит, что вот посмотрите, друзья, еврейский народ, который выходил из Египта, начиная с того момента, как Бог сказал Моисею: пойди и скажи братьям, ребята, нам нужно собирать свои вещи и выходить из Египта. То есть вот с того момента уже видно, что Бог начал вести народ израильский. И потому апостол Павел подчеркивает, что все эти люди, которые видели славу Божью, которые видели то, как Бог действует, вот, они были свидетелями, они реально участвовали вот, во всех этих историях. Они не поверили. Написано о том, что Бог не был доволен их жизнью. То есть у нас написано просто: и не ко многим из них Бог благоволил. Все-таки были те люди, которые, начиная еще из Египта, когда Бог только пришел к Моисею и сказал, что ну, тебе нужно пойти к народу и сказать то-то, то-то. И вот многие, ну, немногие люди, да, из всей массы там 2 миллиона евреев, которые выходили из Египта, ну, немногие понимали, что их ведет Бог. Потому и Павел так и написал, что немногих жизнь была такой, которой, ну, Бог радовался. То есть они удовлетворяли Бога своей жизнью. Таких людей было немного. И мы знаем, что два человека, Иисус, да, и Халев, они попали в обетованную землю. Они попали туда, куда Бог обещал еще Аврааму, Исааку, Иакову и Иосифу. То есть мы видим, что эти люди, которые были очевидцами, которые реально могли пощупать, которые реально могли идти по дну Черного моря, и при этом они не поверили, они не были послушными, их жизнь не удовлетворяла Бога. Они жили так, как они хотели. Получается так, что они видели чудеса, но не дошли. Дошло только 2 человека. Далее, давайте посмотрим на 6 стих и дальше. Значит, в этих стихах получается ситуация, ну, я бы сказал, картина достаточно печальная. Апостол Павел с 6 по 11 стих рисует коринфянам, я бы сказал, 4 трагических картины. 4 трагических картины жизни еврейского народа. И таким вот образом он пытался показать, что нельзя шутить вот с определенными грехами в жизни. И сегодня, ну, вот эти вот стихи или же вот эти вот картины, они служат для нас предостережением. Они служат для нас напоминанием о том, что те люди были очевидцами, видели славу Божью, реально чувствовали и видели на себе, испытывали эти чудеса, и при этом они не дошли до обетованной земли. Но интересный факт. Посмотрите, пожалуйста, 6 стих и 11 стих. Шестой, ну, апостол Павел использует такой литературный прием. Он как бы 4 этих картины, там 7, 8, 9, 10 стих, он заключает в 6 и 11, для того, чтобы показать важность истории израильского народа для нас, истории Ветхого Завета для нас. Почему? Потому что таким образом он говорит, все эти истории, они были написаны для чего? Первое, он сказал, для того, чтобы мы не были похотливы на зло, и наставление для нас. Для чего? Для того, чтобы мы могли научиться на ошибках израильского народа. Почему? Потому что другие люди уже прошли этот, ну, этот путь. Я, ну, братья и сестры, хотел сказать, я когда подбирал вот это видео, я очень много пересмотрел ужасов, которых у нас творится на, вообще на дорогах. И вы сами знаете, ну, особенно молодежь, что пользуется там Ютубом, вот, какие вещи иногда снимают наши видеорегистраторы. Вот. И каждый раз думаешь, люди ж это знают, люди ж это видят. И почему они не поступают, ну, по правилам дорожного движения? То есть есть предостережение, есть какие-то определенные такие вот моменты, когда нужно быть очень внимательным. И люди этого не делают. Потому я предлагаю, давайте мы сейчас вот рассмотрим четыре вот этих трагических картины. Седьмой стих. Седьмой стих начинается так. «Не будьте также идолопоклонниками». «Не будьте также идолопоклонниками». По-видимому, у Коринфской церкви была проблема с идолопоклонством. По той причине, что так как они жили в таком вот городе, где была куча идолов, похоже, что были братья и сестры, которые вместе с тем, что они приходили по воскресеньям в церковь, они, может быть, даже участвовали там в служении, там, в причастии, а потом вечером или на следующий день, в понедельник там, или в какой-то другой день, они шли в капище, вот, и там поклонялись какому-то идолу, приносили какие-то жертвы, и таким образом были сопричастны вот, к этому идольскому поклонению. Потому здесь тон, если посмотреть, ну, достаточно жесткий. То есть он прямо, обращаясь к коринфянам, говорит, коринфяне, не будьте идолопоклонниками. И приводит вот следующую историю. Значит, я посчитал, что если сложить всех четыре вот этих трагических историй, то погибло больше 50 тысяч людей. В четырех историях погибло больше 50 тысяч людей. Обратите внимание, значит, та история, которая упоминается в седьмом стихе, это Исход, 32 глава. Значит, в 32 главе написано о том, что погибших было 3000. 3000 человек погибло после того, как некоторые из народа пришли и сказали, мы не знаем, что произошло с Моисеем, дай нам Бога, мы будем ему поклоняться. И когда уже там Моисей, как говорится, произвел экзекуцию и разбирательство по поводу того, как получилось так, что они стали поклоняться этому истукану золотому, то Аарон, ну, по своему малодушеству или же просто по своей слабости сказал, ну, они принесли мне серьги, там, цепочки, там, кольца, я кинул в огонь, и тут воно само. Там прямо таки написано, из огня вышел золотой телец. Ну, как дети у нас часто говорят, кто зробив? Воно само. То есть, ну, такое оправдание. И мы видим, что Бог там произвел, ну, произвел поражение. Бог производит поражение. Но апостол Павел подчеркивает здесь, ну, один интересный момент. Он говорит о том, что народ сел есть и пить, и потом встал играть. Оказывается, что ну, я взял, короче, по подстрочнику греческого посмотрел и арамейского языка, посмотрел, что, оказывается, вот это слово, которое у нас написано, слово просто как «играть», ну, оно имеет несколько значений. Там порядка, по-моему, 7 значений. Но оно употребляется в той истории, когда, помните, Исаак пришел к Авимелеху и сказал, ну, в принципе, Ревека – это не моя жена, это моя сестра. Ну, я кто кажу, и правду не сказал, и не сбрехал. А потом через какое-то время там написано, по прошествию многих дней Авимелех через окно попалил, как этот Исаак заигрывал к Ревеке. Так вот, вот это слово «Исаак играл с Ревекой», вот оно подразумевает определенные ласки. И получается, что Бог наказал вот этих 3000 человек за определенные оргии, которые они делали там вокруг этого тельца. И кто-то может сказать, ну да, это жестоко. Но Бог предупреждал народ израильский неоднократно. Вторая история, или же вторая картина, которую мы видим, это 8 стих. «Не станем блудодействовать». Здесь Павел вспоминает числа 25 главу. Значит, в 25 главе, может быть, у кого-то из нас возникнет вопрос, почему в 25 главе написано о погибших 24 тысячи? Там Моисей пишет, что погибло после всего того, что происходило с Ваал-Фигором, там и с этим поклонением. Значит, ну, какая история там произошла? Народ стал блудодействовать в прямом смысле слова. У моавитского народа, значит, было определенное божество, которому они поклонялись. И вместе с тем были так называемые жрицы, проститутки, которые обслуживали это божество. То есть они служили в этом храме. И вот написано, что люди, евреи, стали вступать в сексуальные отношения вот с этими жрицами. Потому и погибло так много людей. И написано, что сын Аарона, Финиес, когда там один человек, даже его, есть его имя и этого человека, и той женщины, вот, он просто двоих пронзил одним копьем. И после этого написано, что прекратилось поражение в стане израильском. Апостол Павел в этом стихе, в 8 стихе, говорит о 23. Ну и кто-то может сказать, ну, проблема, короче, получается. Там 24, а тут 23. Дело в том, что апостол Павел говорит о том, что в один день погибло 23 тысячи человек. Вы можете представить, 23 тысячи надо было, короче, похоронить в один день. И плюс еще 1000, наверное, после этого дня, когда было массовое поражение. То есть 24 тысячи погибло просто за то, что они участвовали в идольском таком вот богослужении. И Бог наказал это, этот народ. Сегодня и эта история для нас должна быть таким вот предупреждением. Следующая история, или же следующая картина, это 9 стих. «Не станем искушать Христа». Искушение, ну, достаточно простое было. То есть он, опять же, вспоминает историю, о которой, кстати, ну, не так давно вспоминал Эдик как-то на богослужении, вот, когда они прямо пришли и заявили Моисею: «Моисей, нас опротивила эта негодная пища». То есть нам надоело собирать манну, манна была в виде кориандрового семени, то есть мелкая, надо было напрягаться, нас опротивили там перепела, которые ты даешь, то есть нам все это опротивило. Мы хотим рыбы, мы хотим чеснока, мы хотим той еды, которую мы, колбасы хотим по 2,50, которая была в Египте, то есть мы хотим этого. И написано, что Бог после этого послал змеев для того, чтобы ну, как-то утихомирить народ. И написано, что погибло множество народа. Вот именно в этом месте нету конкретной даты, цифры. Это 21 глава чисел. Вот в 21 главе чисел там даже путь описывается, как они шли и как они там возмущались на Моисея, прося еды. Чуть-чуть буквально раньше, там, по-моему, 11 глава или какая-то, да, по-моему, 11, то там говорится о том, что народ израильский стал роптать на Моисея и просить, ну, просто недовольство. Мы хотим мяса. И Бог приходит с этой просьбой и говорит: Боже, ну дай им, Моисей приходит к Богу и говорит: Боже, ну дай им мясо. И Бог дает мясо. Он говорит: я вам дам мясо. Я вам дам так мясо, что у вас мясо будет через ноздри, короче, выходить. Написано, что Бог послал ветер, нанес очень много этих самых перепелов, так что по колено. Вот по колено было везде в перепелах. И они ходили, и там написано, целый месяц они ели эти перепела. Они просили мяса. Сегодня для нас эта история точно является таким вот предупреждением. То есть, может быть, сегодня из нас выражает кто-то какое-то недовольство. Вот. По поводу того, что происходит в нашей стране, то, что происходит в нашей политике, то, что происходит в нашей экономике. Вот. И мы, может быть, недовольны. Ропщим постоянно, там, мука там стала дороже, там, сахар стал дороже, хлеб стал дороже, все стало дороже. А с первого числа еще подорожает, ой, что это будет? И мы ропщим. И мы ропщим, и ропщим, и ропщим. Друзья, мы всегда, мне кажется, должны быть благодарны Богу. Почему? Потому что Бог на протяжении всей истории, как израильского народа, то, что мы видим в Писании, так и Церкви Божьей, мы видим, что Бог всегда о нас заботился. Всегда. И сколько было повышений, и сколько было всяких скачков цен, Бог всегда нам давал еду, одежду, и всегда о нас заботился. И нам нужно быть просто Богу благодарным даже за самые простые вещи, которые мы имеем. Следующая картина, это четвертая картина, написана «Не ропщите». И здесь апостол Павел вспоминает историю, которая написана в числах 16 глава. В числах 16 глава описана еще одна трагическая картина. Написано, что погибло 14 700 человек в один день. 14 700 человек. В какой-то мере вот этот эпизод, который мы видим в 10 стихе, и эпизод, который в 8 стихе, они немножко, они зеркальные в какой-то мере. Почему? Потому что мы видим, когда Финиес взял копье и пронзил этих двух блудников, после этого остановилось поражение народа израильского. Никто не знает, что бы было бы дальше. Почему? Потому что там Бог в ярости своей сказал, что я готов уничтожить этот народ. И фактически Финиес, он заступился за народ, да? То есть, хотя те пострадали. Здесь же похожая история. Когда Корей, Дафан и Аверон. Корей, кстати, родственник был непосредственно Моисея. Дафан и Аверон – это были сыновья Рувимовы, а Корей был сыном Левия. Потому здесь фактически родственники восстали на Моисея и говорят, не от Бога у тебя власть. И Бог, написано, поразил Корея, Дафана и Аверона. Но интересный момент. Написано, что на следующий день пришел народ недовольный и говорит Моисею и Аарону, вы убили народ Божий. Это прямая цитата. Вы убили народ Божий. Разве Моисей копал котлованы для Корея, Дафана и Аверона? Разве он делал там какую-то маскировку, чтобы они упали в эти котлованы? Нет, там реально все видели, что Бог вступился за Моисея и Аарона. И Корей, Дафан и Аверон умерли по воле Божьей, и все их семейства там, и все то, что они имели. Но народ Божий на следующий день сделал восстание. Нет, вы убили народ Божий. Что получается? Начинается поражение в народе израильском. 14 700 умирает, и при этом, опять же, Бог через Моисея, по милости своей, говорит Аарону, возьми кадильницу, возьми жертвенника угли и возьми там курение и пойди стань между мертвыми и живыми. Вот он стал между мертвыми и живыми и прекратилось поражение. Но интересный момент, что тот, кто поражал евреев вот сейчас, когда погибло 14 700, вот и Аарон вступился, написано о том, что этот же самый поражал первенцев в Египте. Ангел-губитель или же губительная язва. Люди не послушались Бога, люди восстали перед Богом, да, то есть люди роптали на Бога и, следовательно, получили воздаяние. И сегодня, братья и сестры, эти истории, они для нас, или же эти картины, они сегодня для нас служат напоминанием. Эти картины, мне кажется, они должны нас ободрять на святую жизнь. Они нас должны подталкивать к покаянию, если мы грешим такими грехами, как грешили и евреи там, или коринфяне. Почему? Потому что здесь апостол Павел конкретно говорит, не блудодействуйте, не занимайтесь идолопоклонством, не ропщите, не раздражайте Иисуса Христа. То есть это конкретное повеление. И если мы в похожей ситуации, как находится коринфяне, да? То есть нам первым делом нужно покаяться перед Богом. Почему он в следующих стихах, там 12 и 13, но особенно в 12, он обращается к людям, которые были достаточно самонадеянны? Почему? Потому что вспомните первые главы, первые стихи этой главы. Он говорит о том, что все из них, они видели славу, они видели Бога, и мы уже вместе с вами посчитали, что где-то около 50 тысяч уже погибло. Ну, не считая те истории, которые есть в Ветхом Завете, где люди умирали. То есть кто-то может сказать, у меня все нормально, у меня в жизни все хорошо, я не грешу этими грехами, там, не идолопоклонством, явно я никому ничего не поклоняюсь, блудом не занимаюсь, не ропщу ни на кого, то есть не раздражаю Христа. Вот апостол Павел обращается вот именно к таким людям, которые достаточно самонадеянны. Ну, я что-то сравнил это, знаете, с тем, когда мы вот бывает, часто переходим пешеходные переходы, где есть там две или три полосы, да? Вот у меня просто была такая история, я вот здесь вот возле Таврии Б переходил этот самый пешеходный переход, иду по пешеходному переходу. Первая машина, которая ехала, она остановилась, по-моему, была маршрутка. А по второй полосе, я просто видел эту машину. Несся парень. Вот. И в конечном итоге, когда я открыл машину, он заехал на парковку там возле Таврии, я открыл машину, он вывалился оттуда пьяный. То есть можно было просто самоуверенно идти по пешеходному переходу. Почему? Это же пешеходный переход. И я уверен в том, что все должны останавливаться. И я могу спокойно переходить. Но не тут-то было. И многие люди так вот, самоуверенно поступая, теряют свою жизнь. Почему? Потому что идут самоуверенно по пешеходному переходу, несмотря ни налево, несмотря ни направо, и потом теряют свою жизнь. Здесь вот именно апостол Павел и обращается к таким людям, которые видели или же видят славу Божью, видят чудеса Божьи, являются непосредственными участниками Божьего Царства и при этом не повинуются Ему, и при этом не слушаются Его. В 13 стихе, который многие из нас мы знаем на память, да, я думаю, мы можем вынести несколько таких вот, я бы сказал бы, практических вещей. Первое – это то, что нам нужно помнить о том, что Бог добрый. Бог добрый. Это самое первое, что мы можем для себя вынести. Даже если в нашей жизни происходят какие-то катаклизмы, даже если нам кажется, что над нами совершается 10 казней египетских, даже если у нас какие-то трудности, переживания, болезнь какая-то неизлечимая, вот, нам всегда нужно помнить о том, что Бог добрый. Обычно дьявол подбирается к нам в таких ситуациях и говорит, посмотри, Бог же не добрый, Он о тебе забыл. Ты ему не интересен, потому он тебе посылает такие испытания. Если в нашей жизни вот уже есть такие мысли, когда мы думаем о том, что Бог недобрый, Бог злой, Он хочет нас там как-то приструнить или как-то нас построить, братья и сестры, не верьте этим мыслям. Это дьявольские мысли, это греховные мысли, это мысли, которые разрушают нашу веру. Нужно Бога просить, чтобы Он нам помогал правильно мыслить о Боге. Потому первый или же важный момент, нужно помнить о том, что Бог наш добрый. Второй момент, который, на мой взгляд, очень важный, то, что Бог знает, сколько кому дать испытаний. Я уверен в том, что у еврейского народа, который вел Моисей из Египта в обетованную землю, у них были все ресурсы для того, чтобы дойти до нормальной страны, где течет молоко и мед. У них было все. У них была скиния, у них был правильно стан построен, у них был закон, у них был не просто закон, там, 10 заповедей, у них был и другой закон, даже самый простой, как поступать в бытовых ситуациях. То есть у них все это было. У них была жертва, они были сопричастны к Богу. То есть у них все было, это было. У них был Моисей. Но при этом они не смогли дойти. Я больше хотел бы сказать, они не захотели. У них было все, но они не захотели. И потому Бог знает, что, к примеру, те испытания, которые сегодня, может быть, каждый из нас ощущает, переживает, вот там, может быть, проблемы с финансами или проблемы какие-то в семье, в семейных отношениях, может быть, развод, может быть, потеря там близких и родных наших. То есть Бог способен нам помочь пройти это испытание. Бог дает нам необходимую силу и возможности для того, чтобы мы могли это преодолеть. Но вопрос заключается в том, хотим ли мы этого. Возможно, кто-то из нас еще живет в такой вот идиллии, я бы сказал бы, ложной идиллии вот в отношениях с Богом. Может быть, кто-то из нас думает о том, что если я стал христианином, у меня, в принципе, все должно быть классно в жизни. То есть у меня не должно быть страданий, у меня не должно быть переживаний, у меня не должно быть каких-то трудностей. То есть вообще этого ничего не должно быть. Но мы видим в Писании, что, ну, хотя, если к этой идиллии еще добавить чуть-чуть, буквально капельку там какого-то ложного представления о Боге, о человеке, о церкви, о взаимоотношениях, то в принципе, мне кажется, что, выходит неплохой такой, знаете, прокурор, который обвиняет Бога во всех тяжких грехах. И вот если вот эта идиллия, которую мы себе рисуем, о том, что Бог должен, вот тут с этого нужно начинать, что Бог должен мне помогать, Он должен обо мне заботиться. Вот. Если нарушается эта идиллия, да, в жизни приходят страдания, в жизнь приходят какие-то испытания, где-то там на работе какие-то трудности, где-то там на учебе преподаватель требует взятку, то есть и мы, может быть, задаем себе вопрос, Боже, а где ты? Посмотри, сколько людей умирает каждый день, а где ты? Разве тебе дела нету ко всему этому? И мы становимся как прокуроры по отношению к Богу. Мы начинаем его обвинять в каких-то действиях, которые он не делал. А вся проблема в том, что у нас неправильное понимание его характера и того смысла тех экзаменов, которые он посылает нам. Бог, я думаю, посылал бы еще 1000 экзаменов израильскому народу, если бы они были способны воспринять или же понять и вынести урок с этого, с той или иной ситуации. Сегодня Бог посылает нам тоже испытания. Сегодня Бог посылает нам какие-то трудности, да? То есть, самые простые. В каких-то трудностях мы, может быть, сами влазим, да, по своей там неопытности, по своей, может быть, там даже дурости, там, или по своим каким-то неправильным пониманиям. Вот. Но при этом Бог все равно остается добрым. И Он готов нам помогать. Он готов нас поддерживать в тех испытаниях и тех трудностях. Вот. Может быть, мы сами пытаемся решить какую-то проблему без Него, без Его водительства, без Его участия. И потом у нас еще больше проблем. Вот потому и апостол Павел говорит здесь об самоуверенных людях. Когда я прочитал этих 4 истории, там по каждой истории где-то приблизительно на главу, я себе задал вопрос. Подожди, почему так происходит? Евреи все видели, они все знают, и они не поверили. И я так подумал, вот это было бы классно, если бы вот здесь, в нашем районе, над церковью, вот только над нашей церковью, да, в городе, вот стоял бы огненный столб, и, в принципе, тут освещение не надо было бы в этом районе. Вот и все бы знали, что здесь Бог, и сюда нужно приходить. Или там днем облачный столб, и все бы тоже знали, что вот здесь Бог, и сюда нужно приходить. Я подумал о том, что сам себя ловлю на этой мысли. И понимаю о том, что нам, христианам, мне, как христианину, Бог дал больше, чем евреям. Бог дал мне Духа Святого. И, казалось бы, самая простая истина. Бог нам дал Духа Святого. Бог нам дал все ресурсы для того, чтобы мы могли победить любой грех. Бог нам дал все ресурсы для того, чтобы мы могли пройти любой экзамен. Любое испытание, любой тест. Бог нам дал все. Просто потому что живет в нас Дух Святой. А это простая истина. У евреев были другие способы или другие возможности, как дойти до обетованной земли. Они не смогли дойти до обетованной земли. Они сошли с пути. Многие христиане сегодня не доходят до небес. Они сходят с пути. Почему? Потому что не понимают воли Божьей в своей жизни. Потому что не понимают вот этих вот смысла, этих тестов, этих экзаменов в духовном плане. Потому и сходят с пути. Но по сути дела, если так вот разобраться по-честному, то мы недалеко, и я тоже в том числе, вот мы все недалеко ушли от евреев, да, от их непонимания. То есть сколько раз Бог проговаривал, а они все равно не понимают. Братья и сестры, вот давайте сейчас задумаемся на секундочку. Вот вспомним тот момент, когда мы покаялись перед Богом. Когда Дух Святой поселился в наше сердце. Вот давайте каждый сейчас помним. У кого-то это, возможно, было 5, 10, там, 20 лет назад. У кого-то, может быть, год назад. Дух Святой поселился в наше сердце, да? А теперь давайте мы сравним ту жизнь, которая у нас была вот до момента покаяния и сейчас. Сколько мы приобрели? Ну, к примеру, да, там, ну, самые простые грехи, там, вспыльчивость. То есть, может быть, раньше были какие-то вещи, которые нас просто с полоборота заводили, и мы уже там из себя выходили. А сейчас это нас не задевает. Мы перестали быть вспыльчивыми. Но посудите сами, Дух Святой совершал работу на протяжении этих лет или этого года в нашей жизни. Дух Святой делал это. Не мы сами там сцепили зубы, там, ну все, вот сегодня я буду не вспыльчив и все. Дух Святой работал в наших сердцах. Так разве это не чудо? Разве не чудо то, что Бог меняет наш характер? По-моему, большего чуда и не нужно. В последнее время общаюсь с людьми, которые попали в какую-то зависимость. Вот, то ли оккультная зависимость, то ли игровая, там, то ли алкоголь. Вот. Ну, неважно. В принципе, грех есть грех. Неважно, какая там зависимость. Вот, но при этом я смотрю на людей с болью в том плане, что каждый из них перепробовал массу способов, как избавиться от той или иной зависимости. Каждый из них перепробовал большой спектр всего. И говорит, ты знаешь, не помогает. Вот просто на какое-то время, а потом вижу, что не помогает. Потому я и пришел к тебе. Или пришла к тебе. Братья и сестры, вот то, что Бог Духом Святым меняет наши жизни, меняет наш разум, наше мышление, наш взгляд на жизнь, наш подход к жизни, вот это самое большое чудо. Почему? Потому что вот эти люди, которые сейчас находятся в зависимости, они хотели бы жить так, как мы живем. Ну, в какой-то мере. Но они хотят это, как говорится, малой кровью. Они хотят, чтобы кто-то пришел и за них что-то сделал. Братья и сестры, нам вот эти истории, которые мы сегодня прочитали, они сегодня для нас служат напоминанием. Они сегодня нам служат напоминанием того, как мы, как христиане, должны проводить свою жизнь. И может кто-то из вас подумает, ну что ты нас тут пугаешь? Что ты нас пугаешь тут какими-то там, ну понятно, 50 тысяч погибло, но это же было раньше. Это нас сегодня не касается. Сегодня же мы живем по благодати, Господь же милостив, ты сам об этом говорил. Но дело в том, что и в Новом Завете мы видим неоднократно предупреждение. И в Новом Завете мы видим неоднократно, что Бог призывает, вот, да, даже таких, как мы, самонадеянных и самоуверенных, и таких, знаете, очень упертых людей, призывает к покаянию. Сегодня Бог призывает к тому, чтобы мы изменили свой образ мышления, чтобы мы посмотрели на свою историю, на свой опыт хождения с Богом, на свои взаимоотношения с Богом по-другому, не так, как, возможно, мы смотрели до сего момента. Давайте посмотрим и сравним ту жизнь, которую мы имели до момента, когда мы вот встретили Иисуса Христа. Сравним ту жизнь, которую мы имели, когда мы вот вначале только шли за Христом, и то, что с нами сегодня происходит. И пусть вот эти грехи, которые, возможно, пытаются одолеть нас, одолеть наш разум, наши чувства, наши какие-то может быть, там желание, вот чтобы этого не произошло. И у нас, братья и сестры, есть ресурс. У нас есть Бог, который не дает нам больше сил. Более того, Он знает, сколько каждый из нас может вынести. Если, ну там, наверное, медики больше или лучше знают, сколько, к примеру, можно давать там ребенку в 10 лет там, или в 12 лет поднять тяжести, там, не знаю, там 3 там, или 5 килограмм. Вот. Но никто же не грузит там 50 килограмм. Не, ну может быть кто-то грузит, я не знаю. Вот. То есть Бог же знает, что если ты способен это вынести, ты его вынесешь. Потому и Он посылает эти экзамены в нашу жизнь. Конечно же, кто-то скажет, ну как же ж Бог, ну разве Он, ну это ж зло получается. Ну вот если там люди умирают, или там какие-то трагедии. Но дело в том, что Бог многие вещи делает для того, чтобы прежде всего изменить наш характер. Потому неоднократно пророк Исаия, Иеремия и Иезекииль в своих посланиях, в своих пророческих видениях и своих пророческих речах обращались к еврейскому народу и говорили о том, что они с тугой шеей. Они не понимают Божьего замысла в спасении человечества. Братья и сестры, мы Церковь Христова, и нам нужно помнить о том, что если я покаялся и покрестился, то все. В принципе, больше ничего делать не надо. Я спасенный, все нормально. Это ложная самонадеянность. Почему? Потому что нужно совершать свое спасение. Еще раз хочу прочитать вот этих два стиха, 12 и 13 стих. «Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Вас постигло искушение, не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение так, чтобы вы могли перенести». Пусть нас Господь благословит в том, чтобы каждый из нас оказался верным перед Богом. И пройдя вот эти все экзамены, которые будут завтра, может быть, у кого-то они сегодня, там, или сегодня вечером, вот, чтобы мы остались Ему верными. Пусть Бог нас в этом благословит. Аминь.
Вітаю, брати і сестри. Хотів би поділитися з вами деякими роздумами, але для початку давайте відкриємо перше послання Івана, другий розділ, і прочитаємо з 15-го вірша. «Не любіть лихий світ та всього того, що йому належить, бо той, хто любить цей світ, не має в своєму серці любові до Отця. Все, що в цьому світі, що приваблює нашу гріховну природу, що притягає зір наш, усе, чим пишаються люди в цьому світі, це все не від Отця, а від цього світу. Цей світ проминає разом з усіма своїми спокусами, а хто виконує волю Божу, той живе вічно». Люди в цьому світі, вони мають багато таких речей, багато діяльності, або навіть такі цінності, які вони дуже люблять. І ми можемо це побачити, тому що це проявляється в тому, що багато своїх зусиль, багато часу там, вони присвячують таким речам. Навіть можна сказати, що вони готові присвятити своє життя цим речам. Фактично, такі речі стають для них сенсом їхнього життя. В цьому місці Іоанн закликає нас, щоб ми не мали такої любові до речей з цього світу, але щоб ми мали любов до Бога в нашому серці. І як це може проявитися? Це може проявитися, якщо сенсом нашого життя є присвятити своє життя, віддати наше життя, наші зусилля і наш час, і все, що ми маємо, на те, щоб виконувати добрі справи, які Господь заздалегідь приготував до нас. І тоді ми будемо жити вічно, адже в цьому є воля Божа для нашого життя. Якщо ви маєте таке бажання отримати справжній сенс життя, якщо ви маєте бажання присвятити своє життя Богу і жити вічно, зараз буде час, коли ви можете це зробити. Тут будуть стояти брати, які допоможуть вам помолитися і звернутися до Бога. І якщо ви маєте такий поштовх в своєму серці, не загашайте його. Дайте відповідь Богу на це. І всі решта, я прошу вас, давайте піднімемось і будемо молитися за тих людей, які прийматимуть таке рішення. Господь, ми вдячні Тобі за те, що Ти милосердний і милостивий до нас щодня, Господь. Ти завжди тримаєш свою руку над нами, Господь, і Ти відкритий до того, щоб ми приходили до Тебе і присвячували своє життя Тобі, Господь. Дякуємо Тобі за це і просимо Тебе, Ти благослови всіх, хто, може, зараз не вийшов, не прийняв це рішення, Господь. Але Ти працюй, Господь, і ми будемо працювати, Боже. Просимо Тебе також зараз прийми хвалу наших сердець, Господь, бо Ти гідний цього, бо Ти великий Бог. Дякуємо Тобі за все. Амінь. сестри. Будь ласка, вітайте Вероніку. Підніми руку, будь ласка. Вона покаялась, тому, будь ласка, підійдіть до неї, привітайте її. А зараз, будь ласка, сідайте, в нас ще буде об'ява.
Спасибо. Браті і сестри, дорога молодежь, уже наступає тепле время года. И теплое время года – это всегда активность для молодежи. Начинаются лагеря, фестивали, там, поездки и другие мероприятия. Я не говорю о том, что зима и осень – это затишье в стане молодежном. Нет, но весна и лето – это более активность. Вот в этом году мы хотим вам предложить поучаствовать в нескольких миссионерских поездках. Я просто хочу напомнить, для того, чтобы у вас было время подготовиться к этому, к этим событиям, если у вас есть желание в них принять участие, собрать денежки, ну и настроиться, естественно, на эти поездки. Поэтому будет три краткосрочные, короткие поездки по Украине. Мы в этом году планируем посетить Чаплинку, съездить проведать наших друзей, Женю Бондаренко. Планируем также посетить церковь Славянский и в Артемовске. Вот, если у вас есть желание присоединиться вот к этим поездкам, посетить эти церкви, поучаствовать в мероприятиях, связанных с евангелизацией в этих городах, пожалуйста, вы можете подойти ко мне, я вам скажу точную информацию, когда это будет и как мы будем ехать. Также мы планируем на лето две миссионерские поездки, краткосрочные, за рубеж, можем так сказать. Это июль. Планировочные даты – это с 10 по 17 июля, это Приднестровье, либо Молдавия. Посмотрим по ситуации, если ситуация будет ухудшаться, это будет Молдавия. Если будет все нормально, то это Приднестровье. То есть как бы сейчас мы готовимся к этим поездкам, нас там как бы уже ждут. Поэтому я, кстати, прошу вас, чтобы вы молились об этом, чтобы эти поездки состоялись. Вот. Если есть желание, вы можете присоединиться к этой поездке. И конец июля, начало августа – это поездка в Грузию. Вот, она как бы не зависит от ситуации, у них там сейчас все нормально, поэтому, вот, братья и сестры, если есть желание принять участие в поездках, поделиться Евангелием, посмотреть чужую культуру, другие церкви в чужой культуре, пожалуйста, вот вы можете к нам присоединяться, и вместе мы сделаем хорошее дело для, я думаю, Царства Божьего, для славы Божьей. Вот, как бы просьба к родителям или пожелание к родителям, не переживайте отпускать ваших детей вот в такие поездки, потому что ничего лучше не формирует миссионерский дух, как само участие в таких поездках. Вот, спасибо.
Сейчас мы будем молиться, я приглашаю Сергея Савку. Ну, Сергей, наверное, пару слов скажет.
Я не знаю, что говорить. До свидания, разве что. Просто мы год назад уехали из Украины с семьей. Мы тогда никому не говорили. Ну, мы говорили те, кто нас знает, потому что мы не знали, как оно все будет. Мы, может, думали возвращаться, потому что это такой, знаете, риск все оставить и начинать с нуля. Вот, мы определились, и мы решили там оставаться. То есть это Польша. Вот, и поэтому вышел сказать «до свидания», так сказать. Ну, то есть, чтобы вы все знали, что мы там, вот, что мы там остаемся, бросаем, так сказать, корни, ну, чтобы они там вырастали. Вот, поэтому на этой неделе, наверное, я уеду уже. Оля уже там. Нет, Оля нет. Она приезжала на Новый год. Она не смотрит. Наверное. Вот, поэтому на этой неделе, дай Бог, я уеду. И, ну, наверное, не знаю, когда увидимся.
Ну, вот так. Ну, хорошо, братья и сестры, давайте мы благословим Сергея, Ольгу, и чтобы Господь их благословил там. Ну, вы же самое главное, чтобы там в церковь ходили, молились, читали Писание, активно участвовали в жизни там церкви. Ну, и нас можно иногда смотреть.
Да, мы смотрели.
Господь, мы особо хотим Тебя попросить о том, чтобы Ты благословил Сергея и Ольгу. Господи, благослови их там, в этой стране. Просим Тебя о том, чтобы Ты благословил их всем необходимым. Боже, помоги им доверять Тебе во всем, любить Тебя и служить Тебе. Господи, особо прошу Тебя, благослови их мудростью. Прошу Тебя о том, чтобы Ты благословил их детьми, Боже, там. И просим Тебя о том, чтобы они не потеряли Тебя во всей этой суете, Господи, а все равно всегда, во всякое время, даже там они оставались с Тобой, Господи, и были активными свидетелями Твоей любви, тех перемен, которые Ты произвел в их жизни. Господи, просим Тебя особо, благослови их, и также просим Тебя о всех наших братьях и сестрах, которые туда выехали. Боже, благослови их, и Ты знаешь их нужды, их проблемы, их переживания, может быть, страхи какие-то. Господи, Ты все знаешь. И мы просим Тебя о том, чтобы Ты продолжал заботиться о них. Во имя Христа молимся. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Все, братья и сестры, с миром Божьим. Благословляйте друг друга.